материнский инстинкт.
13:35 на часах в студии. Продолжаем нашу передачу для родителей. У микрофона ее автор и ведущая Наталья Милованова. И моя следующая собеседница – практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
И мы продолжаем начатый в минувшую среду разговор о наказаниях, которые, хотим мы того или не хотим, являются неотъемлемой частью воспитательного процесса. Вот, Екатерина, психологи утверждают, что, наказывая ребенка, нужно обязательно дать ему понять, что мы тебя наказываем, но это не значит, что мы тебя не любим. Нам не нравится, нам, родителям, твой поступок, а не ты сам по себе, да? Вот как дать ребенку понять, что мы его любим, хотя и наказываем?
У ребенка не должно быть и тени сомнения, что его не любят. Он должен совершенно четко знать и понимать, что осуждается только его поступок, что сам он, безусловно, хороший человек, но действительно то, что он сделал совершенно случайно, вот это следует подвергнуть некому такому воздействию. Тогда родители как бы с ним заодно, с той его частью, которая тоже хочет исправиться, которая тоже неприятна от того, что это и произошло. Как это можно транслировать словами? Ну, например, так. Нам тоже очень неприятно тебя наказывать. И нам очень неприятно, что, например, мы лишаем тебя игры в этот вечер, мы видим, как тебе хочется. Но учитывая все сложившиеся обстоятельства и наши договоренности, я думаю, что да, мы все приходим к единому пониманию, что это нужно сделать, поскольку мы договорились. А ведь в нашей семье, да, мы держим наши
обещания. Ну, у нас складывается такая идиллия. Конечно, так бывает далеко не всегда. Как правило, мы раздражены. Мы можем в этот момент и шлепнуть, и крикнуть. Мы можем понимать, что это неправильно, и что так не делают, но ангелов нет, и железных нервов ни у кого нет, тем более у родителей, замотанных жизнью и многими проблемами. А тут, если еще вот ребенок что-нибудь такое натворил, мы не будем говорить о мелких каких-то вещах, но бывают и более серьезные проступки, и очень серьезные. Поэтому мысль о том, что я не люблю и осуждаю поступок, который совершил ты, а не тебя, в этой ситуации она неуместна будет, может быть, и не до нее будет родителям, да, мы в гневе. Может быть, тогда, когда остыть, все-таки ему вот объяснить, что...
Если ты плохой, то все в тебе плохо, и уже нет смысла что-то делать. У ребенка опускаются руки, он чувствует беспомощность, он не будет меняться. Если я в целом хороший, то тогда я могу изменить эту ситуацию.
Ну, понятно, да, но это нужно сделать уже, конечно, после того, как наказали ребенка, да, потому что если наказываешь и тут же объясняешься ребенку в любви, это как-то...
Вообще, я рекомендацию бы дала следующую. Если вас захватывают эмоции, и вам очень хочется накричать на ребенка, отругать его за что-то, то необходимо, конечно, да, сделать такой стоп для себя и послать внутрь себя вопрос, а что я сейчас чувствую? Про что мои эмоции? И если, например, я пришла в школу, и со всех сторон ко мне бегут учителя и рассказывают о проблемах ребенка, то на самом деле я переживаю о нем или я испытываю чувство стыда, потому что это напоминает мне о своих неудачах? Или страдают мои амбиции и ожидания от ребенка? И на самом деле это про любовь к ребенку? Или про то, что я бы хотела, и про мое уязвленное самолюбие. И тогда я в гневе, высказывая ребенку, да, вот эту злость и ненависть, да, я транслирую ему, что ты неудачный такой мой проект, что из-за тебя в моей жизни, да, все происходит не так, как мне хотелось. И это травмирует, конечно, ребенка, да. И
вот, кстати, иногда родители такой способ наказания используют, когда мама начинает плакать или жаловаться: вот ты так поступил, и мне теперь больно от этого, мне вот тяжело, вот я страдаю. Вот считают, что таким образом они и чувство сопереживания воспитывают ребенка, и вместе с тем наказывают. Вот ты поступил плохо, а мне больно от этого. Вот это тебе наказание, твоя мама страдает. Насколько этот метод наказания можно использовать?
Вообще чувство говорить хорошо. Говорить хорошо о том, что я переживаю, о том, что мне было неловко, да, вот в этой ситуации. Но если вот идет вот это дополнение, теперь я страдаю, и теперь вот из-за тебя, то это уже, конечно, манипуляция. И это манипуляция, которая перекладывает ответственность на ребенка еще и за чувства матери, за чувства окружающих людей. Это делает его еще более безответственным, поскольку вот эта тяжесть невыносима.
Совестливый ребенок, наверное, будет терзаться этим, а ребенок менее чувствительный, это либо притворится,
или в протест идет, да, и будет еще больше так себя вести для того, чтобы вот.
То есть все-таки это не метод наказания, да?
Это не метод наказания, но говорить о своих чувствах надо. И очень важно действительно отделять собственные сложности и проблемы, свою собственную злость от того, что реально ребенок совершил какой-то проступок. И вот если говорить о наказаниях, тоже возвращаться к ним, то что считается такими конструктивными наказаниями, функциональными? Это лишение игры, лишение сладости, лишение любимых занятий. Но, повторюсь, все должно быть оговорено заранее. То есть, например, если ты будешь вести себя определенным образом, мы идем в воскресенье в парк гулять. Если ты ведешь себя не так, как мы
договорились... А если мы ему сказали это в понедельник, а он совершил проступок в среду, а в воскресенье мы его в парк не ведем, это нормально? Вот такая разница во времени между преступлением и наказанием.
Если была такая договоренность, то это нормально. Если эта ситуация не устраивает, и ребенок протестует, ну, нужно садиться, разговаривать, пересматривать, спрашивать, а как ты видишь? А что тогда мы можем предпринять?
То есть наказание должно следовать сразу после преступления?
Вообще наказание должно следовать после преступления. Да? Но мы сейчас говорим несколько абстрактно, не упоминая ни возраста ребенка, потому что с маленьким ребенком он уже и забудет до воскресенья, что было в понедельник. Если речь идет о подростке, он, конечно, вполне в состоянии, да, всю неделю стараться вести себя хорошо, более того, всю четверть может вести себя хорошо и учиться для того, чтобы в конце получить определенный результат. Это вполне по силам, это формирует личность. То есть чем старше ребенок, тем,
наверное,
более отдаленный.
Это наказание, мне кажется. Вот если ребенок целую четверть старается, чтобы в конце получить, ну, как приз, да, какой-то, как мы на работе работаем и получаем премию,
зарплату,
допустим, да?
Да.
Ну, зарплату нет, а премию за хорошую работу. А вот если он знает, что это в конце четверти будет вот это, а если он не сделает вот этого, то он того, что ему обещали в конце четверти, не получит. Это наказание или стимулирование его?
Вот здесь очень тонкие вот эти грани. Это и стимулирование, и наказание, и мотивация. Потому что, конечно же, в самом наказании тоже содержатся элементы мотивации отрицательные. Сделать, чтобы не поругали, сделать, чтобы не получить двойку. Хотелось бы вот сказать пару слов, каких наказаний следует избегать родителям.
Вот
то, чего
хотела,
нельзя...
Какие все-таки есть допустимые наказания и чего... Да,
ни в коем случае нельзя допускать наказаний, связанных с оскорблением личности ребенка. Обзывать, унижать, бить. Это унижает достоинство ребенка, это формирует в нем или будущую жертву, или наоборот такого протестующего человека, который будет вырываться из системы, не будет адаптирован в нее. Ребенок вынужден выслушивать вот эти вещи, которые оскорбляют его достоинство, он даже не может ответить, потому что он в этом с детства, для него это уже становится нормой. И, соответственно, отношение к себе у него формируется вместе с тем, что он слышит о себе.
Но, может быть, если он с детства привык к этому, то для него это и не оскорбление, и никоим образом не стимул для того, чтобы исправиться. То есть в большинстве случаев это просто бесполезное тогда наказание. Оно не достигает цели. Цель наказания, да, в чем?
Да,
Побудить исправить.
Не
просто вот, чтобы ты почувствовал, вот не месть. Наказание — это не месть, а побуждение к исправлению ситуации.
Да, и, конечно, поэтому оскорбление, оно тормозит, наоборот, оно не дает развития, оно заставляет или протестовать, или, наоборот, превращаться в такую жертву, которая совсем согласна, которая себя не ценит, не уважает и, соответственно, провоцирует других людей вести точно так же с собой. Наказания, как обратная связь, они должны быть, наверное, доходчивыми, доступными для ребенка, понятны ему, и они должны быть доведены до его души для того, чтобы он осознал, понял и прочувствовал вот эти моменты. Именно поэтому очень хорошим видом, да, наказание является некое такое отдельное пространство, в которое отводят ребенка, предлагает ему побыть какое-то время наедине с собой для того, чтобы просто подумать, прочувствовать. Ведь очень часто бывает, что поступок совершается спонтанно, что последующие действия, они проистекают из защиты уже, потому что ты видишь, что ты напортачил, ошибся, и тут еще на тебя пытаются наброситься взрослые, обвинить, и ребенок начинает защищаться, кричать, и вместо того, чтобы извиниться, еще сильнее усугублять ситуацию. А вот это возможно действительно отвести его там, да, на определенный стульчик посадить или в его комнату предложить 5 минут посидеть, подумать, дает возможность и взрослому отдышаться, вообще понять, что сейчас со мной происходит.
Ну, наверное, посидеть на стульчике — это для ребенка маленького, это для дошкольника и, может быть, даже там, ну, 2-3 лет ребенка. Чем старше ребенок, тем, наверное, должно быть что-то еще более серьезное. Потому что и проступки становятся серьезнее. Ясно, что может натворить 2-летний ребенок? Ну, разбил случайно чашку, ну, потерял рукавички.
Считается, да, что если этот проступок не намерен, если он случайный, то как бы и наказывать не за что, да?
Ну, вот тогда, может быть, тогда не нарочно уже... потерял, но не будет тебе рукавичек. Ну, разбил, не будет этой вещи, которую разбил. Не куплю другую вслед. Это не как наказание, а как последствия, да?
Да.
Последствия твоего непродуманного поведения, да?
Он же не нарочно это сделал.
Итак, мы приходим к выводу, что наказывать следует только за то, что было оговорено. Если ребенку не говорили, что нельзя брать чужие вещи, а он взял, то обвинять его в воровстве просто бессмысленно.
Конечно, садимся и разговариваем.
Да.
Так вот, если, например, взял чужую игрушку, хорошо было бы поговорить о том, что важно вернуть эту игрушку. Ему очень важно выдержать этот взгляд, побыть в диалоге с человеком, у которого он взял.
Это и есть то, что мы, понимаем, наказали. Украл — отнеси. Раз ты взял без разрешения, раз ты взял тайком — Это что? Это воровство.
Да? Ну вот, наверное, это какое-то такое правильное, рациональное задание, которое нужно сделать для того, чтобы вот такая психокоррекция произошла. То есть вернуть это задание такое.
Ну что ж, время нашей беседы подошло к концу. И часть вопросов мы успели обсудить сегодня. На другие ответим в следующей программе. А сейчас, Екатерина, я благодарю вас за участие в передаче. А радиослушателям напоминаю, что у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Уважаемые радиослушатели, в нашей программе мы обсуждаем вопросы, которые возникают в процессе воспитания, обучения и развития детей. Но по большей части это общие советы и рекомендации. А следующая информация поможет найти пути решения ваших личных, семейных и родительских проблем.
Не хотите, гражданка, целоваться? Давайте сначала конфликт разберем.
Сложная ситуация. Как грамотно себя вести, объяснит семейный психолог. 8-918-8555-808. Индивидуальные и семейные консультации, групповая терапия, обучение психологов. 8-918-8555-808. И у каждой истории будет счастливое завершение.
А мы уже помирились.